сегодня закончим разговор о Толстом, который мы с вами начали в прошлый раз. Тем более, что, в общем-то, мы как-то в прошлый раз коснулись в основном его таких религиозных, философских взглядов, если можно так выразиться, его, так сказать, проповеди. О художественных произведениях говорили очень скользь. Но дело в том, что все-таки Толстой проповедник – это продолжение Толстого писателя, вот до некоторой степени. Хотя сам Толстой этого очень не хотел бы признать и всегда старался отмежеваться от всего того, что он написал, будучи это писателем, считал, что, что это вообще все было глупости, и не стоило ему этим и заниматься. То есть лучше бы он потратил время с большей пользой, если бы он начал свою проповедь раньше, как он считал, и пришел бы к тем выводам, к которым он пришел. Но тем не менее, получается, что в его романах это относится к «Войне и миру», это относится особенно к «Воскресению». И в некоторых его рассказах, даже «Крейсерова соната» или, может быть, «Смерть Ивана Ильича», частично тут некоторые можно назвать, но я все-таки в основном на романах хотел бы остановиться сегодня. Вот. Но вот в этих рассказах и в этих романах очевидно то, что все-таки Толстой моралист, оставался моралистом, будучи даже писателем. Это как-то очень заметно. И если «Воскресение» — это прямо роман-апология, то «Война и мир» — это все-таки нечто иное. Ну, в общем, это тоже, наверное, некая проповедь. Но тут все-таки Толстой проповедник еще не так сказывается, как в «Воскресении». Тут немножко по-другому расставляются акценты. Но уже Толстой художник здесь показывает, насколько все-таки ненормально живет мир. Вообще-то Толстой моралист силен тем, что он скорее показывает, как не должно быть, чем как оно быть должно. Когда он начинает говорить о том, как надо, получается порой несколько схематично и довольно блекло. Вот когда он говорит, как не надо, вот это получается как-то очень красочно, ярко, понятно и доходчиво. «Война и мир» — это все-таки во многом как не надо. Во многом. Хотя не только. И искание, вообще говоря, тоже там есть. Главный искатель, конечно, Пьер Безухов. Понятно, что это он, в каком-то смысле, любимый герой Толстого. Ну, Андрей Болконский, вообще говоря, тоже, конечно же. Хотя он ищет по-другому, он ищет по-своему. И начинается все для него как-то совсем иначе, не так, как для Пьера Безухова. Но все-таки он тоже искатель. Есть фигуры в «Войне и мире», которые ничего не ищут. Сказать, что все-таки Толстой моралист остается верен себе в этом романе. И прежде всего в том, что он очень четко показывает искусственность, ненормальность той жизни, которая живет большинство. Той жизни, которая живет общество. Это как бы тема «Войны и мира». Причем она просматривается, такая сквозная тема, она просматривается во всем, начиная вот от первых же глав, где описывается салон, великосветский салон. Помните, да, эти описания? Несколько длинные, но они как-то так все-таки очень хорошо показывают вот саму эту жизнь, где, в общем, все течет и напоминает размеренную машину, скорее, чем что-то живое. До, ну скажем так, ненормальности войны. Надо сказать, что понятно, что «Война и мир», само название дано было Толстым в смысле антитеза, там мир как вот мир как никак, как отсутствие войны, как Вселенная, как Земля, как человечество. В таком смысле. Фактически Толстой показывает ненормальность такого состояния, как война. К принципе, она даже декларирует. Война, то есть самое противное, что может быть человеческому естеству. Фактически можно сказать, что тут дело не только в том, что рождаются толстые пацифисты. Хотя, наверное, и это тоже. Ну, наверное, да. Хотя Толстой скорее имел в виду мир как человечество, как общество, как страну, понимаете, в таком смысле. Мир как космос его не так, чтобы особо занимал. Все-таки его занимали люди в основном. И все, что связано с людьми. Толстой, конечно, кроме всего прочего, еще и неплохой психолог. Война испытывает ненормальностью, скажем так, испытывает человека. Это тоже у Толстого есть. Вот тут возникает такая совершенно эпическая картина, на фоне которой разворачивается конкретный суд. Эпическая картина, где происходят события, которых, как Толстой считает, которым лучше было бы совсем не происходить, по крайней мере, многим из них. Вот на этом фоне появляются люди, которые чего-то ищут. Вот оба эти аспекта оказываются очень интересными. Потому что, ну, действительно, с одной стороны, картина вот такого механического, обездушенного и обезбоженного мира, а с другой, в общем, богоискательство. Конечно, понятно, что здесь можно было бы соотнести что-то из духовной автобиографии самого Толстого с его исповедью. И сам богоискатель в известный период своей жизни. Но с другой стороны, все-таки здесь скорее Толстой ставит вопросы, чем дает однозначные ответы. Наверное, поэтому, скажем, «Война и мир» оставляет все-таки впечатление более большей, меньшей такой нравоучительности, чем, скажем, «Воскресенье». «Воскресенье» там уже ответы, или попытка дать эти ответы, в общем, довольно плоские порой. В «Войне и мире» в Анне Карениной, собственно говоря, скорее вопросы, чем ответы. Вопросы и проблемы. И они, естественно, и живее, эти романы. Даже не то, чтобы живее, а меньше натянутости вот в некоторых поворотах сюжета, в некоторых судьбах, в некоторых и так далее. Надо сразу сказать, что все-таки, собственно, историческим романом «Войну и мир», конечно, не назовешь. Многие не раз уже говорили о том, насколько не точно, насколько порой, в общем-то, даже где-то искаженно Толстой описывает те или иные исторические события. Понятно, что, вообще говоря, Толстой написал эпопею, но не столько историческую, сколько все-таки психологическую. То есть на самом деле ему важнее были судьбы его героев, чем та историческая конкретика, которая все-таки романист, который хочет написать роман на историческую тему, все-таки должен придерживаться как-то. Толстой в этом плане, видимо, чувствовал себя совершенно свободным, но менее замечательным роман это не сделал. Вот начинается все с того, что Толстой описывает ненормальность той жизни, возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, которой живет большинство. Надо сказать, что вот когда Толстой говорит об этом, с ним нельзя не согласиться. То есть то, что он говорит, было, по-видимому, очевидно не только ему, это очевидно было многим довольно тогда, с одной стороны. С другой, ну, в общем, это проблема, наверное, которая на все времена одинакова. И, в принципе, вот эта искусственность жизни, наверное, стала темой многих и многих писателей самых разных времен. И тут даже дело не в том, как это описывается. Дело в том, какие аспекты все-таки выдвигают тут на первый план Толстой. Во-первых, для него ненормально, и это уже очень хорошо здесь заметно, для него ненормально жизнь в отрыве от природы. В Есенине это будет особенно заметно, наверное, в Анне Карениной тоже. Там прямо город, это какое-то вот исчадие зла, и он в свою очередь сам порождает зло. В нем все ненормально и неправильно, в нем все искажено. В войне и мире такого еще все-таки нет. Но в нем есть тут нечто, некое такое, пожалуй, руссоистская направленность, характерная для Толстого. Философия Руссо началась, философское поприще, если помните, началась с того, что он написал сочинение на тему, заданную французской академией. Сочинение, тема была сформулирована так: способствует ли науке и искусство улучшению человеческого рода или нет? Так вот, Руссо, вы сами, наверное, уже догадываетесь, совершенно парадоксальный дал ответ. Он в категорической форме сказал нет. Не улучшают, а даже совсем наоборот. Все это человечество только портит. Фактически, можно сказать, он первый выдвинул лозунг «назад к природе». Первый экологист такой своего рода. Так вот, Толстой в этом смысле, пожалуй, сторонник и последователь Руссо. Для него тоже город, цивилизация, это все-таки скорее зло, чем благо. В конце жизни для него это однозначно зло. Мы с вами об этом уже говорили. Но здесь это еще не совсем зло, он еще не готов так окончательно произнести приговор цивилизации. Но он уже выносит приговор светской жизни. Тут он, пожалуй, подмечает то, что позже он, на чем позже он так вот не акцентировал внимание. Позже он просто прежде всего говорит о моральности жизни, которую ведут люди, при этом не трудясь. Но если помните, мы с вами об этом говорили, в конце своего пути он труд понимал очень просто и конкретно. Трудиться — это значит пахать землю. Все остальное — это уже не труд для него. Или если и труд, то в высшей степени бесполезный. Но правда, не только пахать землю, еще заниматься каким-нибудь ремеслом. Вот это еще. Все остальное за труд Толстой, вот, когда он становится уже окончательно проповедником, он за труд уже не считает. Поэтому для него любое другое занятие в принципе аморально. Значит, и городская жизнь по большей части тоже аморальна, особенно если взять там аристократию, там лиц свободных профессий и так далее. Тем более государственных чиновников, эти вообще самые страшные тунеядцы и враги, все враги человеческого рода. Для Толстого тут, мы с вами говорили, он скорее такой анархист стихийный, но это уже в конце. В «Войне и мире» этого еще нет. Здесь акцент не на том, что аморально вот так жить. Хотя, в общем, это уже подсказывается. Здесь Толстой, на самом деле, оказывается гораздо тоньше. Толстой писатель тоньше Толстого моралиста. Потому что для Толстого писателя страшнее всего именно вот это, даже не то, что в бездуховности. О духовности речи нет. Бездушность этой жизни. На самом деле можно, может быть, но это, конечно, может быть, это может быть совсем и не так. Может быть, Толстого потянуло вот на этот руссоизм, и это вполне могло произойти, вот это желание противопоставить механичности что-то органическое, что-то живое. общем-то, у него это явно есть. Вот этот самый великосветский салон – это работающая машина. И Толстого это отталкивает. А вот жизнь в имении где-нибудь вне города куда более органична. Вот эта органичность, это живая ткань, вот она Толстого очень притягивает. Может быть, он еще поэтому руссоист. Может быть. С другой стороны, понятно, что вообще говоря, это нормальная реакция человека, который первых сельской жизни, в общем-то, толком никогда не знал. Это, кстати, характерно. Хотя Толстой пытался, очень пытался стать сельским хозяином, у него этого не получилось. Имение в основном все-таки было в каком-то таком беспорядке. Но это случается, в общем-то, с людьми, которые очень хотят, так сказать, вырваться из цивилизации и опроститься. Рассказывали мне замечательный случай, когда в Израиле появились первые еврейские поселенцы, такие вот энтузиасты-социалисты из городов, то они первое, что стали делать, это организовывать сельскохозяйственные коммуны, ничего из этого не выходило, естественно. Вот, ну что-то типа кибуцев, да. Вот тогда пригласили специалистов уже сельского, сельхозника, будем говорить так, современным языком, который все-таки должен был приехать и посмотреть, скинулись все, приехать и посмотреть, почему ничего не получается. Он посмотрел, как они работают, а он тоже, естественно, кстати, нашли еврея тоже. Вот. Он еще посмотрел, как они работают, и говорит, вы знаете, я не знаю, как иначе, как ваши сионистские убеждения, единственное, что я могу сказать, что этот самый мотыгу вообще-то надо держать другим концом. Вот. Причина, почему ничего не получалось, оказалась очень проста. Просто это орудие надо было держать иначе. Так вот, с Львом Толстым получалась та же история. Он очень любил пахать землю, и, в общем, вся деревня сходила смотреть, как барин пашет. Понимаете, не каждый день увидишь. Его сиятельство идет за плугом, понимаете, это. Там и корреспонденты лежали, даже фотография одна есть, сделанная одним корреспондентом того времени. Но потом, конечно, все это перепахивалось за ним. Это тоже вполне понятно, что, ну, к этому делу надо тоже было учиться. Это естественно. Но вот все-таки это жизнь, она Толстого притягивала, понимаете, вот именно тем, что здесь жизнь, а там машина. Вот это его все равно, как бы там он умел он не пахать, не умел он пахать, так сказать, умел он организовать свое собственное хозяйство или не умел, но все равно она ему нравилась. Надо сказать, что все-таки, видимо, это чувство, я не случайно так сейчас заострил на это внимание, где-то перерастало порой в чувство религиозное. Все-таки, ну, при всем том, что у Толстого позднего есть какие-то спиритуалистические нотки в его теологии, если это можно так назвать, в тех высказываниях отрывочных о Боге, которые у него находятся. В его записи там, в общем-то, не любил так о Боге говорить особо. Но вот то, что там есть. Это скорее такой, в общем-то, пожалуй, спиритуализм. Помните, сверхсознание. Личное сознание, которое в этом сверхсознании растворяется, что-то вот такое. Но надо сказать, что начинает Толстой, в общем, все-таки с пантеизма. В природе у Толстого совершенно религиозное, в общем-то, отношение. Это у него не просто религиозное отношение к какому-то, знаете, мы привыкли к тому, что поклонение природе это всегда, значит, так сказать, танцы вокруг майского дерева. Или вокруг рождественской елки. Тут есть нечто более глубокое, и опять же, не было бы современного экологического движения, если бы там не было религиозной пантеистической составляющей. В общем, это поклонение природе. Это поклонение жизни и всему живому. Это поклонение вот той органике, живой органике, живой вот этому живому вот процессу рождения новой жизни, которую Толстой, вообще говоря, очень любит. И можно найти какие-то, ну, какую-то не такую примитивную, а более высокую форму пантеизма, то в принципе это вот такое религиозное отношение к жизни и к живому, к круговороту жизни. Вот для Толстого, вообще говоря, идеалом и целью было слияние на самом-то деле с этим круговоротом. Насколько сам Толстой это осознавал. У него, надо сказать, особенно в конце жизни, явно возрастал интерес к китайской философии, в частности, ему нравился даосизм. Он, некоторые высказывания Лао Цзэ он даже включил в круг чтения. Надо заметить, что вообще говоря, китайский даосизм это, пожалуй, самое яркое классическое выражение именно пантеизма. Вот той неуловимой божественности, которая присутствует в мире. Дао, которая везде и всюду, которая совершенно невозможно при этом увидеть. Его можно только почувствовать, пережить и вжиться в него. Центральный образ даосизма, как это дао. Это ведь то, что на самом деле было в чем-то близко Толстому. Но он не называл это так, разумеется. Но вот само его отношение к происходящему, оно все-таки оказывается близко. И как раз в «Войне и мире» это очень заметно. И в «Анне Карениной» тоже заметно. Сказать, что, конечно, вот это противопоставление механического и живого в этом плане получает еще и религиозный оттенок. Машина – это враг живого, это что-то вот тьмы, это что-то от дьявола. А вот жизнь божественная, органика божественная. Поэтому великосветский салон противен Толстому, ему противен именно с точки зрения его религиозного чувства. Больше, чем простая просто морализаторство. С другой стороны, ну, посмотрите, например, на то, как Толстой видит Наполеона с одной стороны, и Кутузова с другой. Помните, сколько глав там посвящено Кутузову? Ну, понятно, что с точки зрения Толстого, Наполеон это тот, кто был инициатором войны. Ну, в общем, она так и была. В данном случае это историческая правда. Но тут дело в том, что, конечно, для Толстого вообще война это высшая выражение вот той самой противоестественности, вот той машинности, которая противостоит жизни и живому. Это механизмы воюют обычно, а живые, так сказать, жизни, вот живой жизни война не нужна. Кстати, здесь лишний раз говорит, это все лишний раз говорит о том, насколько все-таки у Толстого было религиозное, в этом плане, конечно, необъективное отношение к природе. Несколько. Потому что понятно, что как раз там войны больше, чем достаточно. Но для Толстого это, в общем, не так важно. Для него важно другое все-таки. Важно то, что вот есть естественное течение вещей. И есть человек, который может этому естественному течению противостоять. Вот заметьте, что Кутузов у него, у Толстого. Это человек, который ведет себя как буквально, вот, так сказать, классический даос. Это человек, который ничего не делает, делает все, что нужно. Помните этот опыт Кутузова, да? во время Бородинского сражения особенно, он как бы ничем не руководит. И в то же время у него как-то все само собой идет правильно. Русский или дзеновский идеал, какой-то вот такой, пожалуйста, из тех религий, которые нам известны так в общемировом контексте. Когда человек ничего не делает, не проявляет никакой активности, но при этом вокруг него почему-то все идет так, как нужно. Наполеон, который наоборот очень активен, который этому идеалу явно противостоит. Это Толстой подчеркивает просто как бы почти на уровне таких философских рассуждений, которых в романе достаточно много. Самое главное, что Толстой прекрасно понимает, война – это процесс, который абсолютно не зависит от человека. Вот тут надо сказать, Толстой вполне остается язычником. И, наверное, язычником-пантеистом. Потому что при всем своем благоговении перед жизнью, перед живым, он все-таки остается где-то немножко фаталистом. Всегда он остается где-то немножко фаталистом. Это очень заметно. С одной стороны, человек... От человека зависит многое. Если человек противопоставляет себя природе и жизни, выламывается из этой жизни, из этого общего течения, то такой человек невольно порождает какие-то процессы, которые в конце концов приводят к печальным тяжелым последствиям. Одна сторона. Но с другой стороны, когда эти процессы уже пошли, от человека ровным счетом ничего не зависит. Это тоже у Толстого есть. А война — это ненормально, это противоестественно. Но уж коли она началась, бесполезно тут что-то пытаться изменить. Человек становится частью этого процесса, и все. И фактически исчезает. Кто с этим процессом сливается, кто в нем растворяется, тот достигает успеха, как Кутузов. Кто пытается в нем вот как-то, так сказать, в нем как-то выделиться, кто пытается сохранить свою отдельность и особенность, тот терпит поражение. Вполне даосская или дзеновская концепция, но какая-то совершенно пантеистическая по существу. Кстати, отсюда и некоторые, это правда уже такие следствия, которые из такого подхода совершенно языческого неизбежно произойдут. И когда Толстой начнет говорить о социальных проблемах, то он станет сторонником социального детерминизма. Это очень заметно уже в «Воскресенье». Именно социального детерминизма. Заметьте, что в «Воскресенье» уже Иване Каренина это есть. Но в «Воскресенье» это особенно проявляется. Никто ни в чем не виноват, понимаете, всех среда испортила. Там это очень явно и ярко просматривается. То есть там это просто, наверное, основная посылка всего романа. Вот ненормальная жизнь калечит человеческие души, калечит человеческие судьбы. А люди оказываются, в общем, в чем и не виноваты, по большому счету. Понимаете, все вот родильные пятна капитализма. В «Войне и мире» это, наверное, все-таки не до такой степени еще проявляется, но с другой стороны, все-таки в «Войне и мире» меньше чисто социальных проблем. В конечном счете, даже «Анна Каренина» и тем более «Воскресенье» — это все-таки романы, написанные уже толстым морализатором в значительной степени. Не менее проблемные. Все-таки здесь больше ответов, чем вопросов. То есть здесь уже есть ответы. В «Войне и мире» вроде бы нет еще ответов, есть именно поиск ответа. Но вот само мироощущение проявляется именно там, гораздо в большей мере, как мироощущение чисто религиозное. Оно еще не затеняется вот тем морализаторством позднейшим, вот теми той устремленностью к социальным вопросам, попытки их решения, попытки ответа на эти вопросы. То есть фактически еще нет здесь вот этого вот позднейшего наслоения, такого нравоучительно социологического, которое есть в позднейших романах. И поэтому здесь отчетливее заметно именно вот это религиозное составляющее будущего Толстого, которого, правда, еще нет. Вот это пантеистическое его составляющая, она очень становится здесь заметной. Но надо сказать, что, вообще говоря, Толстой остается действительно верен себе, даже тогда, когда он описывает человека и человеческие искания. Помните, говорили о том, что Толстой очень любил народ. Довольно абстрактно и не очень определенно, хотя к концу жизни это вылилось во что-то более определенное, вот в попытке какого-то просветительской работы, когда Толстой открывает школы, больницы для народа, то есть все-таки это действительно было что-то практическое, это уже, наверное, как-то облегчало жизнь людям вполне конкретным. Но с другой стороны, все-таки Толстой народник, Толстой народопоклонник, это продолжение Толстого атеиста. Вообще надо сказать, что далеко не у всех вот так ярко, не у всех народников так ярко выражается вот эта религиозная составляющая их язычества, как у Толстого. У Толстого это очень заметно. У него вот этот пантеизм плавно переходит как раз вот в то самое народопоклонство, которое оно обязательно должно было перейти. Это совершенно неизбежный момент, потому что язычество по сути своей, во-первых, национально, во-вторых, коллективно. Любой языческий культ древности и любая, так сказать, неоязыческая религиозность или квазирелигиозность новейшего периода всегда национальна, даже когда она, так сказать, интернациональна по форме, то она всегда вполне национальна по содержанию. Русская история тому замечательный пример. Ну а немецкая история, там уж и по форме, по содержанию все вполне национально было. А?
То, что было теперь.
Что?
Я
да.
Что,
что?
И
коллективно. Понимаете, любое экологическое движение никогда нельзя отделить от конкретной почвы. Любые экологические движения, это, вообще говоря, всегда что-то вырастающее на основе местных групп, защиты местной природы. Тут, кажется, все очень конкретно. Но это ладно, это особая тема, я просто сейчас не знаю, стоит ли так подробно об этом. В каком-то смысле, да. Но тут надо иметь в виду еще и вот что. Дело-то в том, что Толстой народник проходит несколько, вернее, народопоклонник, проходит все-таки несколько стадий, о которых мы с вами уже говорили. То есть вначале это просто народопоклонство в чистом виде, потом это попытки какого-то просвещения, менее радикальное, а в конце уже довольно радикальное. Да? То есть это вот движение, оно шло, так сказать, по нарастающей. Но вот, пожалуй, Толстой в «Войне и мире» — это еще Толстой народопоклонник в начальной стадии. Это человек, который для которого народ — это то же самое, что природа. Есть органическая жизнь, естественная, нормальная, текущая так, как ей должно течь, и есть вот этот самый, вот эта искусственная механическая надстройка или наслоение в виде там великосветских салонов, так сказать, литературных кружков и прочего, прочего, прочего. Есть таким же образом жизнь народа. Кстати, довольно непросто определить, кого именно Толстой считал народом в тот период. Потом-то он явно потянулся к сельскому варианту, но это все-таки позднейшая тема. А вот тогда народ – это всякий, кто живет вот этой естественной, органичной жизнью. Но опять же, здесь ценно в данном случае то, что в общем, Толстой еще совершенно не вот он свободен от вот этих социальных своих предпочтений. Он еще свободен от социологизма. Он может говорить и говорит о народе так, как говорит об этом художник, который любуется своим кубом. Вспомните Платона Кратаева. Замечательнейший образ. Это для Толстого это идеал, вот почти идеал. Георгий Зухов мечтает стать таким же, у него не получается. Когда он видит этого Платона Каратаева, ему хорошо. Как рядом со святым хорошо. Помните, да? Вся эта ситуация там уже ближе к концу романа. Так ведь в сущности у Платона Каратаева есть одно замечательное свойство. У него нет своей индивидуальности. На уровне речи. Нет своей индивидуальности. Время говорит о себе во множественном числе. Помните, мы солдаты Шервудского полка, мы все время мы. Где это самое я, где Платон Каратаев, не очень понятно. В этом мы действительно совершенно растворился, для него это нормальное состояние. В сущности, на самом-то деле, именно это Толстого больше всего и восхищает. И тут дело, это опять же ценно, потому что тут ведь дело-то вовсе не в том, что он там мужик, не в том, что он в деревне живет или в городе. Это определенное психологическое состояние. Это мы говорили с вами о том, что язычество национально и коллективно. Платона Каратаева этот коллективизм уже доведен до логического конца. До такого, где я уже не остается, остается только мы. И Толстого это радует. Для него это, вообще говоря, выход из положения. Это фактически искомый идеал. Ну, как бы стать таким, хотя бы там уже Пьеру Безухову. Ему уже невозможно таким стать, потому что, как Толстой говорит, он испорчен и воспитанием, и образованием, и всей своей жизнью, прошлой. Он уже таким не станет никогда. А жалко, иначе бы он действительно нашел бы все, что искал. Значит, вот здесь действительно есть некая проблема, которую Толстой ставит. По-своему решает, то есть дает свои ответы. И которые, надо сказать, действительно связаны вот с этим пантеистическим мироощущением его. Ведь на самом-то деле вот это вот этот коллективизм отделим от религиозного переживания. Более того, неотъемлемая составляющая всякого языческого религиозного чувства – это приобщенность некоторой целостности. Именно целостности человеческой. Не только космической, но и человеческой тоже. Если мистик-пантеист переживает растворенность себя в космосе, то он таким же образом, наверное, переживает растворенность свою в том социуме, к которому принадлежит. Это нормально. Роду, племени, народу. Может быть, какой-то религиозному некоторому сообществу тоже. Хотя это реже. Чаще всего язычество все-таки национально, именно в изначальном смысле слова. Языческая религия – это такая религия, которая должна охватывать весь этнос и по возможности быть монолитом некоторым. То есть внутри этой общности не должно быть, ну скажем так, разногласий, сект, движений, течений и так далее. Язычество все-таки тяготеет к некоторой внутренней монолитности такой. Даже не столько организационной, сколько, как бы сказать, биологической, что ли. Или, по крайней мере, ментальной однородности. А?
Такая
общность. Знаете, дело в том, что это не совсем секта, потому что все-таки секта — это скорее производная от язычества вот этого переживания. Это скорее та цельность, которая хотела бы себя вот этой тотальности противопоставить, но которая, видимо, не в состоянии этого сделать, потому что сама, вообще говоря, являет ту же самую природу. То есть люди, которые участвуют в этой самой секте, по сути своей ничем не отличаются от той массы язычников, которые стараются от этой секты избавиться. Но только направленность их усилий изменилась и стала противоположной общей. А качество и уровень осмысления и осознавания остался тот же самый. Только дело в том, что язычество, вообще говоря, понимаете, оно даже не то, что идеологического разногласия не терпит. Не терпится иной менталитет. При этом на самом деле совсем не важно, во что это выльется. Это вот самое коллективное «мы» может разрушить любая инаковость. Национальная, конфессиональная, политическое, я не знаю, социальное, психологическое, какое хотите. Но важно только одно, чтобы вот эта цельность переживалась каждым. Это как бы это психологическая предпосылка цельности, религиозной цельности язычества. Чтобы эта цельность переживалась каждым, она должна быть совершенно обнаружена. Или если говорить применительно к конкретному человеку, конкретный человек при встрече с любым другим человеком не должен чувствовать его инаковости. Если человек, встречая другого, натыкается на эту инаковость, ну, грубо говоря, ломается весь кайф. Никакой религиозной цельности уже не переживается. Это может недоумение вызывать, там, возмущение, гнев, целый спектр негативных реакций, но этот феномен действительно существует.
я имею в виду вот этого коллективизма. И в принципе, он может оказаться очень комфортным для язычников. Настолько комфортным, что, наверное, может даже создавать иллюзию каких-то духовных состояний, я не знаю. Человек, которому удалось однажды вот это пережить, часто думает, что он нашел что-то очень важное и ценное. Опять же, неизбежно наступает момент, когда эта цельность разрушается. Когда человек рождается уже как личность. И понимаете, с этим уже ничего не поделаешь. Нельзя вернуться вот в это прежнее состояние, которое было раньше. Поэтому Платон Каратаев для Пьера Безухова — это недостижимый идеал. Это тот самый утраченный рай, который, увы, уже не обрести. И, наверное, это где-то немножко похоже на то, как Лев Толстой пытался войти в православие, как он его понимал и мыслил. Вот когда он хотел научиться верить, как эти мужики, которые стояли в церкви с ним рядом. Понятно, что ничего из этого не получилось. Да и не могло получиться. Это Лев Толстой также был далек от этого мужика, как Платон Каратаев от Пьера Безухова. Бывают ситуации, действительно, когда эта разница кажется, что она исчезает. Какие-то ситуации, где действительно все оказываются в одном одинаковом положении, и где все перегородки социальные, там, экономические, и прочие, которые все-таки между людьми существуют, или даже просто различия между людьми, когда они стираются, когда они становятся несущественными, перестают играть какую-то роль, тогда может возникнуть иллюзия, что действительно вот уже почти идеал достигнут, почти уже мы стали одинаковыми. Отсюда, кстати, хождение в народ, попытка опроситься и прочее. Вот как-то снять эти различия, она становится очень понятной. С точки зрения язычника-пантеиста, с точки зрения язычника-народопоклонника, хождение в народ – это, конечно, религиозный акт. Но как только все встает на круги своя, и Толстой это прекрасно отмечает, как раз в случае с Пьером Безуховым, все начинает опять возвращаться. Не сразу, вот какое-то чувство радости от того, что когда-то все было иначе, оно остается довольно долго еще. Но постепенно оно исчезает. И оказывается, что это все-таки не совсем то. Так вот, здесь как раз очень-очень заметным становится вот это. Этот толстовский пантеизм. И становится понятным религиозный смысл, религиозная составляющая русского народничества и религиозный смысл, религиозная подоплека народопоклонства. Собственно, религиозная его подоплека. Желание вот этого совершенно языческого чувства единения со своим этносом. Понятно, что, конечно, от христианства все это очень далеко. Понятно, что это действительно что-то издревле присущее всякому народу, да и роду, и племени, и клану. В общем-то, любому этносу, который себя таковым осознает. И понятно, что здесь вряд ли можно вести речь о каких-то особых откровениях. Такие переживания, вообще говоря, доступны практически каждому, то в состоянии воссоздать тот ментальный тип, который характерен для соответствующего периода этнического развития. Возможно это или нет, это другой вопрос. Вообще говоря, наверное, да, возможно. Другое дело, что, конечно, это достигается не теми средствами, какими пытались этого добиться народники. Это не хождение в народ достигается, обычно применяются другие методы и средства, Но сказать, что человек не может этого пережить, может, конечно. Это уже другая несколько тема, и тут надо сразу сказать, что все-таки у Толстого не получилось его вхождение в народ, преимущественно потому, что он, по-видимому, все-таки оставался достаточно честным перед самим собой. То есть он не хотел себя обманывать в том смысле, что у него действительно что-то в этом отношении не получается. Понимал, что как бы он ни старался, он все равно другой. И он не хотел, в общем-то, скрывать ни от себя, ни от других эту истину. Тогда уже Толстой делает следующий шаг. Тогда уже Толстой начинает освещать тот самый народ, которому он поклонялся. Замечательно то, что в том же самом «Войне и мире», в том же романе, есть еще некоторые совершенно религиозные переживания Андрея Болконского. Почему я говорю, что они замечательны? Дело в том, что они по сути своей, если не по форме, очень похожи на переживания мистика-атеиста. Я имею в виду, вот помните, во время этой битвы под Аустерлицем, где Андрей был ранен, он тяжело ранен, помните, там он видит небо. Ему кажется, что он должен сейчас умереть. Но действительно, все было очень близко. И он перед смертью вспоминает, кстати, это небо. Помните, он увидел небо там. Бездонное, бесконечное, в которое можно уйти и в нем исчезнуть. Я не случайно на это обращаю внимание. Действительно, здесь описание в чем-то напоминающее описание мистиков-пантеистов. Поэтов, пожалуй, Эмерсон из Даниил Андреев, конечно же, из русских, из восточных, ну, пожалуй, даосские трактаты, там об этом много. Уильям Блейк? Ну, наверное, да. Я не помню, есть ли там точно такой именно образ, но что-то похожее явно есть. То есть это, в общем, такое известное явление. То есть это лишний раз говорит о том, насколько все-таки близок был самому Толстому этот вот пантеизм. Я, правда... Наверное, все-таки нет. Трудно сказать однозначно. Там слишком много магии, чтобы там было много религиозности. Просто надо. Не очень совмещающиеся магии и религиозные чувства. Кастанеда очень, очень много маг. Наверное, религии. Да, это не совмещающиеся вещи. У Кастанеды скорее магизм, пожалуй. Знаете, религия — это все-таки признание чего-то такого, что выше самого тебя. А вот маг таких вещей обычно не признает. Нет ничего выше человека. Есть человек, есть некие силы, которыми человек должен владеть. Вот посыл мага. Предпосылка мага. Так вот, не знаю, насколько сам Толстой переживал в своей жизни нечто подобное. Переживал ли или нет. Вот то, что он описывает как опыт Андрея Волконского. Насколько я знаю, по крайней мере, его дневники, мне ничего такого не встречалось. Лев Толстой, может, посмотрел этот двухсерийный фильм, там это самое небо у него самого, у Толстого, появляется, помните, перед смертью, да, он так увидит это небо. Но это, не знаю, может быть, это просто вымысел. Не вымысел, а как бы находка такая вот художественная. Режиссера, действительно, или автора сценария, потому что там велик соблазн действительно приписать это самому Толстому. Но с другой стороны, описано с таким чувством, что как будто бы писал это человек, знающий, о чем он пишет. И вот это заставляет предполагать, что, может быть, вот это Толстому было как-то нечего. Если было у него что-то мистическое в его опыте, то может быть вот такого порядка. Образом оказывается, что в «Войне и мире» Толстой предстает перед нами именно как пантеист. Причем пантеист, у которого этот пантеизм продолжается и на уровне, ну, будем говорить так, социальном, что ли, социально-психологическом. Пантеист еще и в том, что он народопоклонник. В «Воскресенье» все-таки уже другой Толстой. Вот тут действительно Толстой проповедник. Тут главный герой – это герой, который мало того, что сам осознает, какой он жизнь живет. Но он еще осознает и то, что мало просто слиться с народом и уподобиться ему. Для него еще что-то нужно сделать. А вот это уже немножко другое. Это уже не просто народопоклонство. Это уже не просто желание язычника просто слиться в экстазе с массой, которая его окружает. Капли лица с массами – это, в общем-то, нормальное языческое переживание. Любой оратор, ведущий за собой толпу, на самом деле, конечно, не столько ее ведет, сколько на гребне этой волны летит. Вот такого психологического. Если летит, хотя, так сказать, настоящий оратор всегда немножко в экстазе, когда он говорит из аудитории, да, такой вот оратор, который умеет завести аудиторию. В общем, наверное, как и те певцы, которые умеют завести аудиторию, тоже значительно умеют. Там еще и музыка, тут уже начинается именно действие такое, напоминающее древние оргии, обычно по форме. Что-то карнавальное такое, да, точно. Ну, в основе, да, в основе чего-то именно африканские мелодии, в основе чего-то другого, может быть, другое. Но дело не в этом. Дело не в том, завестись можно от любой музыки. Можно и от советской песни, если петь хором, понимаете? В общем, вот еще и да, и заводились в полоборота. Такое было. Так что это на самом-то деле даже не связано с какой-то конкретной мелодией. Просто если эта мелодия ассоциируется вот с тем, что вот с тем самым порывом, когда капля сливается с массой, то начинается оно самое. А уж какая конкретно это будет музыка, для одних это будет ассоциироваться вот с какими-то там советскими мелодиями, для других, наоборот, советские мелодии будут отождествляться с этой вот бездушной машиной. Но вот у того поколения, которое родилось, скажем, в 70-е, да, там, 60-е годы, это удивляется, как так вот, ну, потому что в 20-е годы, в 30-е годы, да, этот порыв был связан вот с этой, с революцией, с красными знаменами, все это было искренне, это был настоящий советский карнавал, ну, вы понимаете, в каком смысле я говорю о карнавале, да, в таком экстатическом, оргиастическом смысле. И это все было прекрасно, вот он был порыв. Вот. А в 60-е, 70-е и 80-е, разумеется, бывало. Но меньше всего это было связано вот с этой символикой, с этими песнями, с этими флагами, со всем этим антуражем. Поэтому для тех людей это уже что-то совсем другое. Там свои, так сказать, формы, свои мелодии, свои ритмы, свои слова.
и так далее. Понимаете, это. А тут дело не в том, вот важно, что конкретно ассоциируется с этой самой, вот, с этим порывом. Вот что ассоциируется, то и отзывается. Тут, конечно, можно говорить о том, что одна музыка скорее этому способствует, а другая меньше. Но, в общем, разброс может быть довольно широкий. Кстати, как и набор символов и атрибутов. На самом-то деле важна какая-то подсознательная соотнесенность. А вот с другой стороны есть некое такое своеобразное культуртрейдерство. Это желание некоторым образом все-таки себя добавить вот в эту самую массу. Не просто с ней каплей слиться, а вот как-то так слиться, чтобы и самому там не потеряться, чтобы еще масса тебя заметила. Вот так бы с ней слиться, да? Это, конечно, высшее искусство, раствориться так, чтобы это сразу все заметили. Это понятно, что дается далеко не каждому. Но, в принципе, это, вообще говоря, возможно. И тогда уже на месте оратора появляется вот тот самый Кашпировский, который хорошо держит аудиторию, да? Конечно, он сам тоже переживает некие квази-благодатные состояния в этом случае, то есть, действительно, сказать, что-то имеется этого, но это уже другой, немножко другой способ взаимодействия с той самой массой, с которой как бы сливаешься. Но на самом деле надо сказать, что если это удается, то энергия в человеке развивается совершенно бешеная. И это, к сожалению, почти в буквальном смысле этого слова. Вот эти вот хождения в народ, на самом деле людей так заводили, как ничто другое. Кстати, опять, совершенно не важно, с какой идеей туда идти. Главное, что называется, вот, так сказать, оседлать волну и не потерять ее. Но это вторая стадия. Вот на этой стадии начинает народ посвящать обычно. Если на первой от него учатся, то на второй его начинают посвящать. Людов это уже скорее просветитель. А правда, это человек, который еще должен осознать себя как просветителя. Для этого действительно изменить полностью свою жизнь. И людям это удается. На самом-то деле здесь возникает действительно что-то очень похожее на то, что переживает человек во время обращения. Только похоже, что можно. Действительно, вот так читая роман, можно подумать, что с Нехрудовым именно обращение и происходит. Так на первый взгляд, да? И действительно, вот, его переживания на самом деле очень мало отличаются от переживаний новообращенного. Это радость от обретения чего-то очень важного. Вначале то самое, так сказать, осознание того, что так невозможно жить, это как молния пронзает его. И это опять наиболее убедительная часть, потому что действительно никуда не деться от того факта, что жизнь, нормальная жизнь человека после грехопадения извращена. Опять эта часть удается Толстому гораздо лучше, чем все другие, в том числе и воскресенье. С другой стороны, ну дальше следует все, что должно последовать. Обращение, раскаяние. Тут, конечно, совершенно такая мелодраматическая ситуация. Все точь-в-точь, как вот оно сошлось так, как оно не могло не сойтись в хорошей мелодраме. Не очень хорошей, правда, скорее немножко натянутой мелодраме, но все же.
дальше. Дальше вот то самое раскаяние. Дальше искание. Искание пути, что же делать, как же жить, если вот так. Так дальше жить нельзя, а как? Затем вот это самое, что происходит с Пьером Безуховым, отчасти во время встречи с Платоном Каратаевым. Чем дальше Нефлюдов, тем больше он общается с народом в понимании Толстого, то есть тем, кто, в общем-то, не потерял вот этого менталитета коллективистского. И чем больше он входит в их жизнь, в самых разных ее проявлениях, то он едет в деревню, там устраивает дела своих мужиков, то он помогает вот этим арестантам по-всякому, как может. Тут разные ситуации, вот, но в любом случае это вот это самое общение с людьми, не потерявшими того вот коллективистского менталитета, это общение с народом, тем больше он понимает, что вообще говоря, вот, его жизнь должна быть скорее похожа на жизнь вот этих людей. И все было бы, наверное, очень верно, если бы только речь шла о том, что касается духовной стороны. На самом-то деле Толстой здесь обыгрывает один сущностно важный аспект. Он действительно очень верно подмечает, что перед Богом действительно все равно. И также верно подмечает, что единственное правильное отношение к человеку, одного человека к другому, это отношение евангельское. То есть отношение евангельской любви. И вот поэтому «Крещение» оказывается довольно убеждающим, убедительным романом. Но самое интересное, что ведь у Нефлюдова нет обращения в строгом смысле этого слова, в христианском смысле. В его жизни не появляется Бога и не появляется Христа. Его жизнь обретает смысл тогда, когда он наконец-то понимает, как он может войти вот в эту самую народную жизнь. Кстати, появляется вот тот самый Толстой, который и в религиозном смысле считает, что чем проще, тем лучше. С точки зрения Толстого, Евангелие, в общем-то, даже и не для того написано, чтобы так уж о нем много говорить, и чтобы о нем свидетельствовать. Само понятие свидетельства, оно у Толстого исчезает, и понятно почему. Свидетельствовать, в общем-то, не о чем. По Толстому. Помните, у него же воскресенье-то Христово, нет? Да, вообще говоря, действительно, свидетельствовать не о чем. Вот если полностью отдаться тому, чтобы служить вот этому самому народу, то вот тогда оно и будет. Вот это вот и будет исполнение Евангелия. Поэтому проповедник, который пытается проповедовать у Толстого, помните, в тюрьме, терпит полное поражение. Причем вполне вероятно, что Толстой эту сценку списал или с натуры, или почти с натуры. Такие случаи проповедничества в России случались. Увы, и, конечно, кроме, в общем-то, каких-то таких вот насмешек, наверное, ничего другого не вызывали. Для Толстого это, вообще говоря, было символом того, что нечего тут проповедовать, не о чем тут говорить. Опять обращение не к Богу и не к Христу,
обращение к некоторому идеалу с одной стороны, а с другой стороны такому идеалу, который, в общем, позволяет в конечном счете осуществить вот все тот же самый религиозный принцип, но языческий принцип, принцип слияния с этим самым народом. Вот как стать частью этого народа человеку, который органически его частью не является, я имею в виду психологически и на уровне менталитета? Что делать? Как, вот как быть, если без этого никуда, а с этим не получается? Оказывается, способ есть. Надо просто идти в этот народ, менять его. Менять так, чтобы он стал живчив вот на то, что может дать ему проповедник. В некотором смысле да. Вот тогда слияние становится возможным. Знаете, вот идеал тогда будет достигнут.
Не Безухов, Платон.
Приблизительно так, да. И вот в воскресенье, кажется, как раз именно это и происходит. Чем роман, в общем-то, и замечательный. А ну вот, конечно, о Толстом, наверное, можно говорить еще много и много, но я, наверное, все-таки сейчас на этом уже остановлюсь, тем более, что, в принципе, вроде бы мы с вами сегодня, нам удалось разобрать более или менее вот этот самый, эту религиозную составляющую в творчестве Толстого. И, в общем, наверное, теперь становится понятно, насколько она по форме оказывается христианской и в то же время совершенно языческой по существу. Ну, вот. Но, вообще говоря, это вполне соответствует тому учению этого Толстого, так сказать, такому моральному и богословскому, которое тоже по форме вроде бы имеет отношение непосредственно к Евангелию, но по сути отношения к нему не имеет никакого. Вот такая вот история Толстого писателя, Толстого проповедника. Это, наверное, мы с вами и закончим у Толстого. А в следующий раз перейдем уже к Блоку, и две следующих лекции будут посвящены Блоку. Вот, а если вопросы, то это было.
Там можно дальше не попасть в
ну, смотря в каком исполнении, в чьем исполнении. Наверное, да, многие под соборностью как раз понимают именно этот самый коллективизм. Не без того, конечно. То есть, собственно говоря, многие совершенно искренне путают одно с другим и думают, что между крестьянской общиной, советским трудовым коллективом и соборностью принципиальной разницы, вообще говоря, нет. Что все они очень между собой похожи. И внешне это действительно так, если посмотреть на уровне чисто таком формальном, вроде как бы да. Но на этом же и славянофилы спотыкались. Они тоже считали, что общинность, русская община, вот этот коллективизм и соборность, это в принципе одно и то же, вот только чуть-чуть там бы просвещение туда прибавить, и глядишь, уже и готовая община такая христианская. Они не очень себе представляли, насколько все-таки это еще далеко от христианской общины. Хотя внешне очень, казалось бы, похоже. В всяком случае, это очень своеобразный христианин, который в воскресение Христа совершенно точно не верит, и в личного Бога тоже вроде как не очень верит. Вот, ну не знаю.
А это он по своему христианскому, так сказать, отношению к народу, которому трудно, ну, заняться такую рациональную позицию во все это поверить, ну, с рациональной позиции. Но для того, чтобы облегчить это, он умирает и оставляет, так сказать, доброе дело.
Дело в том, что он, я не знаю, как насчет Как насчет народа? Как насчет народа? Но когда Толстой пытался это в народе проповедовать, народ очень сильно удивлялся. Откуда это такой барин взялся, который вообще в Бога не верит? Так что я думаю, что как раз в народе это настолько глубоко сидело, по крайней мере, на уровне слов и понятий, хотя бы то же самое представление воскресения Христа. Они об этом постоянно слышали, у них никакого удивления это не вызывало. А вот все эти странные построения, где вообще непонятно, что остается от Евангелия, это удивление вызывало порой.
Да, так что я не знаю. У него был идеальный, его свой народ.
А, понятно. Вот для этого народа надо было, для этого народа нужно было попроще, да?
А?
Для этого народа нужно было попроще, да, для толстовского народа. Понятно. То есть был специально толстовский народ, и для этого народа нужно было все упростить, да?
Как и для каждого письма, в общем.
Понятно, да. Ну тогда да.
А вот устроено произведение, где-нибудь там, я не говорю, там совсем уже первые.
В севастопольских рассказах, что ли?
Кто вы хотите? Может быть, казаки?
В казаках, да.
Что там у него вот так?
Ну не то чтобы учительство, просто здесь он, пожалуй, впервые залюбовался народом. Вот это явно есть. И он понимает, что их жизнь естественнее, нормальнее, здоровее, чем жизнь, скажем, людей его круга. Вот это он уже понимает. Кажется, он далеко идущих выводов при этом не делает, но, по крайней мере, невольно это вот приковывает его взгляд, и он, по крайней мере, задумывается о том, почему же это так. Почему вот у них получается, а вот у нас никак.
По крайней мере, судьба, забыл этой девушки, и судьба барина, судьба девушки кажется намного предпочтительнее, нежели судьба барина, который ехал с Питера.
Ну, в общем, как бы в итоге, да. Но здесь еще много такого, здесь еще немножко такого пушкинского, вот, так сказать, вот этого вот пушкинского, знаете, вот этого байронизма такого, все это прогнившее общество бежит на природу. Такой вот момент там явно есть. Это он потом будет углубляться, видимо, тут начало такое.
А вы будете блог читать, а потом еще что-то?
Я думаю...